праздник мы вспоминаем о крещении вообще, главное о крещении Господнем, о крещении Иисуса Христа. И сегодня я предлагаю нам обратиться к третьей главе Евангелия от Матфея, которая полностью посвящена этому событию. Сначала крещению, в принципе, крещению Иоаннову, а затем крещению Иисуса Христа. Я думаю, что эти слова, эту главу вы не раз читали, не раз слушали проповеди на эту тему. Но, знаете, каждый раз все-таки, когда мы размышляем, мы находим что-то новое, какие-то новые краски, какие-то новые нюансы, на которые, возможно, раньше не обращали внимания или просто не знали. Поэтому я сегодня предлагаю нам еще раз окунуться в эту атмосферу, еще раз мысленно перенестись на берега реки Иордан, в Израиль, на территорию Израиля. На сегодняшний день Иордан, на территории Израиля только частично находится. Правый берег реки Иордан находится со стороны Иордании, такая страна, которая практически, да, полностью весь Иордан, правый берег занимает. По-моему, может быть, еще кусочек Сирии, но по-моему, там совсем небольшой. А в основном вот Иордания, даже видите, название страны связано с этим, с этой рекой. Вот. А с другой стороны, часть – это территория Израиля, левый берег реки Иордан, и также в южной части – это территория Палестины. Не просто там непростые взаимоотношения между этими странами, особенно мы знаем, что там сегодня происходит. В этом году, кстати, все праздничные события, праздничные мероприятия рождественские были отменены в Вифлееме. Я думаю, что с крещением тоже там непросто. Если те места, где именно крестил Христа Иоанн Креститель, сегодня это между Палестиной, Израиль и Иорданом, Иорданией, вот эта территория, и там непростые отношения между странами, а сам Иордан, он достаточно узкий, по его русло сегодня составляет, ну там, 10-15 метров, иногда 20, но не более того. И вот когда мы были как раз в этом месте, где считается крестился Иисус Христос, мы были со стороны израильской, а с другой стороны, буквально вот в 15 метрах от нас была иорданская сторона, там тоже можно, тоже оборудованное место, где можно было принять крещение и просто окунуться в реке Иордан. И там никого не было из паломников, но сидели два вооруженных пограничника, и нам сказали так, что если вы вот перейдете хотя бы на метр на территорию Иордании, вы уже будете возвращаться домой не из Израиля, не из Тель-Авива, а уже из Амана, из столицы Иордании. Еще и не факт, что у вас проблем не возникнет, вас могут обвинить в незаконном пересечении границы. Поэтому будьте очень осторожны. Но на самом деле там все тоже, там Иордан разделен сеткой, там через эту сетку и не проплыть. Вот. Только если вот так целенаправленно попытаться разогнаться и вплавь поплыть, ну это уже будет действительно таким вызывающим шагом, поэтому ну, этого никто не делал тогда при нас. И кстати, интересно, ну даже не интересно, примечательно, как к Иордану такая узкая дорога идет, вот, а с двух сторон, если по берегу, то есть вот идет к Иордану дорога, перпендикулярно реке, а на север и на юг, где-то от реки метров, метров по 50, все побережье закрыто, туда выход и доступ запрещен, и там находятся минные поля. Это было в 16 году, когда вроде бы так более-менее все было мирно, но минные поля существуют, и на территорию Израиля из Иордании и наоборот попасть непросто. Не знаю, как с иорданской стороны, вроде бы там как-то все попроще. Но израильская сторона, вот, израильско-палестинская, потому что там, там перемешивается то Израиль, то Палестина, даже не всегда поймешь, где ты находишься. Вот, та территория, она так вот защищена достаточно большим минным полем. И там такие грозные знаки стоят, прям страшно становится, что вот когда ты не просто там по телевизору это видишь, а когда ты видишь это в реальности. Ну, давайте перейдем сейчас к чтению Священного Писания. Это третья глава Евангелия от Матфея. В те дни Иоанн, приходит Иоанн Креститель и проповедует в пустыне Иудейской. И говорит: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. Ибо Он тот, о котором сказал пророк Исаия, глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу и сделайте прямыми стези Ему. Сам же Иоанн имел одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чреслах своих, а пища его были акриды и дикий мед». Помните, кто такой Иоанн Креститель? Откуда он появился и вообще его историю рождения? Об этом нам повествует подробно Евангелие от Луки, что за полгода до того, как было Марии видение, в котором ангел к ней обратился, до этого Захария и его жена Елизавета тоже получили откровение, получил откровение Захария, вот, причем, получив откровение, начал спорить, и начал спорить с ангелом, и на все время беременности жены лишился голос. То есть это было такое своего рода наказание за недоверие Богу. Но вот было предсказано, что родится человек, особый ребенок, из которого вырастет особый служитель. Так и было. И когда родился Иоанн, то было принято называть детей именами родственников. Вот. А тут Иоанна спросили, как, то Захария спросили, как назвать ребенка. Он говорит: Иоанн. А перед этим спросили Зету, она тоже это сказала, но потребовали подтверждения от отца, потому что очень странно, как-то не традиционно было принято решение об избрании имени. Но вот все было подтверждено. А почему? А потому что так ангел сказал. Ангел сказал, что вот ребенка надо назвать Иоанн. И вот, кстати, еще такой момент. Помните, когда Мария встречалась с Елизаветой, Елизавета уже тогда была беременная, а Мария только-только получила откровение, то возрадовался младенец Иоанн в чреве матери, почувствовал, что рядом с ним мать Иисуса, та, которая будет, та, которая родит того, о ком он будет проповедовать. И это очень интересное такое яркое свидетельство того, что Иоанну уже в утробе матери было открыто, то кем он является и чьим гласом вопиющего в пустыне он будет. Вот мы сейчас прочитали, здесь цитируется Исаия, и вот эти слова, они очень четко подходят к тому событию, которое уже свершилось на тот момент, на момент крещения, что вот он уже пришел и вот-вот придет на служение. Потому что до этого, до крещения, у нас нет никакой информации, что Христос занимался служением. У нас вообще практически нет информации о том, где он был, Христос, чем он занимался. Мы знаем, что он был сыном плотника, да, его Иосиф был плотник. Кстати, по некоторым данным, и некоторые исследователи говорят, что не плотник, а каменщик. Вот, тоже такая есть версия. И поэтому многие из примеров, которые Христос приводил, связаны со строительством домов и с основанием, на котором строят дом. Такие нюансы мог знать тот, кто занимался строительством домов. Но это такие нюансы, которые нам говорят дополнительные данные, дополнительные источники. Но в Библии мы видим, что Христос родился, а потом, что он с родителями бежал в плен, была встреча с волхвами, которые искали звезду, да, которая указала, где Спаситель. Ну и в 12 лет была встреча в храме, когда Христос показал свои знания, а родители его хватились, обнаружив, что его нету, очень расстроились, огорчились, были в поисках, были в таком нервозном состоянии. А он остался в храме и фактически учил раввинов, которые были книжников, фарисеев, которые прекрасно знали Священное Писание, но Христос был на одном уровне, даже более высоком уровне с ними, а ему было всего 12 лет. Ну и вот теперь мы видим Христа, точнее вскоре увидим, теперь мы видим события, предшествующие явлению Христа и вот эта проповедь Иоанна Крестителя, что приготовьте путь Господу. Что значит приготовить путь? Заасфальтировать дороги, чтобы было удобно идти. В чем заключается вот это приготовление пути? Здесь все-таки речь больше идет о духовном. Приготовить путь значит приготовить свое сердце. Быть готовым ко встрече с Христом. Приготовиться к этой уникальной, великой встрече. К этой привилегии, которую имели те люди, которые жили в то время. Привилегии встретиться с Сыном Божьим. И дальше мы видим, Иоанн объясняет, как это приготовление должно происходить. Но также здесь сказано о самом Иоанне, что он был человеком очень непритязательным, можно сказать, аскетом, потому что он одевался в одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чреслах своих. Знаете, у меня был в свое время спальный мешок с мехом верблюжьим. Вот. И как-то вот я пощупал сам вот этот вот верблюжью шерсть на ощупь. Знаете, она очень колючая. Она очень теплая, с одной стороны. А с другой стороны, она не пропускает ни тепло, ни холод. Почему? В жару верблюжью одежду, из верблюжьей шерсти одежда. В моем спальном мешке можно было в жару залезть в него, и там было очень комфортно, поскольку не пропускала ни жару, ни холод. Это шерсть. И поэтому любой верблюд, ему комфортно и в жару, и в морозы. Потому что иногда в пустыне бывает так, что днем плюс 30, ночью минус 10. Мы были как-то в пустыне Вадирам. Вот, днем жара 30, вечером, когда мы уезжали, ну, градусов 7-8, а ночью до нуля. То есть это было такое не очень уютное, удобное место. И там мы, кстати, встретились с настоящим, я первый раз увидел, с настоящим стадом верблюдов, наверное, голов 20 или 30. Такое ощущение, что это настоящие пустыни, да? Ведь это территория, где находилась река Иордан, там рядом пустыня, рядом иудейская пустыня, которая разделяет Иерихон и Иерусалим, и в принципе там жарко, поэтому вот эта одежда с одной стороны она такая горючая, может быть, не очень удобная, а с другой стороны, она правильная для этой территории, потому что ну, в ней не потеешь. Потому что эта одежда, она защищает от жары. Знаете, как вот многие удивляются, почему на юге любят где-нибудь в Узбекистане, особенно вот такие пожилые старцы любят надеть халат и такой теплый, а иногда два халата, а иногда три, в жару сидят и еще пьют горячий чай. Вот. А на самом деле это все самое, это все правильное, это легче, как нам ни странно. Нам кажется, что хочется в жару максимально всего снять с себя. А они таким образом себя защищают от жары и сохраняют нормальный теплообмен. Да, тоже в жару, да, казалось бы. И действительно, это нам кажется странным, нам людям, которые не привыкли вот именно так относиться к жаре. Ну, просто не живем в жару. У нас жара бывает летом там несколько месяцев, и то не всегда жара. Вот. А когда жара круглый год, то приспосабливаешься. Вот. И у Иоанна Крестителя одежда была приспособленная в той местности, в которой он проповедовал. Ну и у него был достаточно такой скромный набор продуктов, которые он ел. Акриды и дикий мед. Акриды – это такие насекомые, которые... Мы бы европейцы вряд ли стали есть.
Кузнечики.
Кузнечики, да. Вряд ли мы бы это стали есть, а он им питался практически постоянно. И дикий мед, то есть вот, как говорится, мясное это кузнечики, а десерт и все остальное это мед. Вот и весь набор. Помните, когда Израиль вышел из Египта, он требовал, давайте нам сначала... Вообще еду, дали манну, нет, нам нужно еще, вот, нам нужно, дальше было мясо. А с другой стороны, посмотрим на наш с вами рацион питания. Если нас бы каждый день кормили бы, ну, даже чем-то самым вкусным, самым любимым блюдом, то я думаю, что оно бы очень быстро приелось. Вот. А для Иоанна еда это было такое просто... способ выжить и способ поддержать себя физически, но ни в коем случае не такая форма удовольствия, которая на сегодняшний день для большинства из нас является прием пищи. И для него была духовная цель. Он ждал пришествия Мессии, и он выполнял то, что было ему поручено, а именно крестил людей на Иордане. Дальше читаем. Тогда... Иерусалиме, вся Иудея и вся окрестность Иорданская приходили к нему. И крестились от него в Иордане, исповедуя грехи свои. Вот крещение, которое преподавал Иоанн, происходило здесь. И может возникнуть вопрос, а почему? Мы же привыкли, что крещение – это христианское таинство, да, христианский обряд, который, вот мы знаем, что от Иоанна Крестителя пошел. А откуда у Иоанна было такое желание и такое понимание, что вот нужно совершать вот это вот омовение, окунание в воду? Ну, можно, конечно, сказать, что это вот Акан бы проинструктировал, да, и он четко выполнял инструкции, но не совсем так. Дело в том, что у евреев, не все это знают, но у евреев вот крещение, оно называлось немножко по-другому, но оно присутствовало, причем присутствовало в гораздо большей степени, чем мы себе представляем. Были такие при синагогах и при храме, были такие бассейны, иногда побольше, иногда поменьше, назывались миква. Это бассейны для омовений, причем для, как для ритуальных омовений, так и для омовений других с разными целями. Например, если человек приходил в Иерусалимский храм, то войти в храм без вот этого омовения в микве он не мог, его просто бы не пустили. А если человек хотел принять иудаизм, то ему нужно было совершить три вещи. Во-первых, принести жертву за себя, жертву в храме, жертву за грех. Второе, ему нужно было омыться в микве обязательно, то есть пройти вот такое своеобразное крещение. А третье, обрезаться. На самом деле это то, что вот эти три элемента требовали те, кто приходил к галатам и учил их, что вы хорошо делаете, что исповедуете Христа, но вам еще нужно выполнить вот эти ритуальные требования иудаизма. Апостол Павел в послании к Галатам очень четко дает понять, что христиан эти ритуальные традиции не касаются. Если вы еврей, вы можете продолжать выполнять свои, ну, еврейские традиции, да, вот, и если вы язычник, то вам не нужно становиться евреем для того, чтобы стать христианином. Вам не нужно выполнять еврейские традиции, выполнять ритуальные элементы закона для того, чтобы стать христианином. И апостол Павел в послании к Галатам об этом четко говорит. И мы, кстати, вот сейчас по средам, изучая послание к Галатам, очень так активно изучаем этот вопрос и каждый раз вспоминаем о том, что насколько апостол Павел был в этом вопросе категоричен и очень четко давал знать и давал понять галатам, как и всем христианам, поскольку послание галатам является частью Священного Писания, что вот эти традиции еврейские, они касаются евреев, они касаются иудаизма. И для того, чтобы человеку стать христианином, не нужно совершать вот эти еврейские ритуальные моменты. Но при этом интересно то, что крещение в другой форме в христианство перешло. И эта традиция еврейская, это традиция очищения. Вот омовение в этом бассейне, в этой такой ванне, это было обязательным условием. С одной стороны, это было гигиенически необходимо, с другой стороны, это было очищение ритуальное. Например, женщина после вот менструальных периодов должна была обязательно омыться для того, чтобы войти в храм или во время исхода из Египта войти в скинию, ну или войти в синагогу. В Вот. Без этого нельзя, я это предписывал Ветхий Завет. И это было естественно, потому что Ветхий Завет учил принципам, в том числе гигиеническим, что многие законодательные вот эти традиции, ритуальные традиции, они имеют корни именно вот гигиенического плана. То, что касается мужчин, тоже когда там определенные физические моменты, особенно у подростков, происходят, тоже необходимо моление. И сегодня многие евреи, особенно вот раввины, часто у себя строят вот микву и миква, да. Да, это не склоняется это слово. Строят миква и принимают омовение многие даже каждую неделю, а есть те, кто каждый день как ванну принимает, так вот считают, что чем больше, тем лучше. Ну, поэтому традиция вот таких погружений, омовений была, но, правда, не в естественных водоемах. То, что Иоанн это сделал в естественном водоеме, это было ноу-хау Иоанна. Тем не менее, к нему шли. Его проповедь слушали, и не только простые люди, но и люди, ну, так я бы назвал их духовными вождями. Смотрите, и увидев Иоанн многих фарисеев, саддукеев, идущих креститься, сказал им: порождение ехидины, кто внушил вам бежать от будущего гнева? Смотрите, какие резкие слова. Какие, можно сказать, даже грубые, оскорбительные слова. Это сравнимо с тем, что говорил Христос, но Христос все-таки это Сын Божий, Он имел право и полномочия, а здесь вот этот вот непонятный человек, вышедший из пустыни, начинает, ну, в буквальном смысле, поносить духовных вождей, духовных лидеров. Но мы знаем, что Христос был сердцевидцем, и я думаю, что отчасти сердцевидцем был Иоанн, и он видел то, для чего люди приходили совершать вот этот обряд, вот совершать это омовение, это крещение. Действительно, это было очень странно услышать от Иоанна такие слова, но объяснить эти слова можно было тем, что Иоанн видел сердца этих людей, и он видел, что эти люди не с той целью пришли совершить омовение, с той духовной целью, не с целью покаяния, потому что все идут. Потому что хотели выглядеть святыми, хотели выглядеть правильными. Знаете, есть такое русское слово «святоша». Вот часто именно фарисеи и другие духовные вожди, они были святошами, они выглядели как святые, как люди, которые ведут себя правильно, да? А на самом деле они были грязными внутри, недаром Христос называет гробами окрашенными. Интересно, что приходили фарисеи и саддукеи. Саддукеи – это вообще особая такая секта в духовной иерархии, в духовной системе евреев. Интересно, что саддукеи были первосвященники во времена Христа, были саддукеями. И это при том, что саддукеи были, ну, фактически материалистами. Не назвать их атеистами, потому что они признавали существование Бога, но они, например, не признавали существование загробного мира, существование загробного мира. То есть они считали, что человек умирает и все. Он живет только здесь, на земле. И И очень странно, на самом деле, для меня очень странно, что такие люди были вот, предстоятелями перед Богом, первосвященниками. Но во времена Христа мы знаем, что духовно было очень все непросто, и вот эти первосвященники, там была целая семейная династия была, и был один правящий первосвященник, а второй первосвященник, то есть правил Каяфа, а первосвященник Анна, по-моему, его отец, он ну, был таким серым кардиналом, то есть он всем правил. И вот поэтому принятие решения о том, чтобы Христа казнить, это было принято такое, на таком семейном духовном совете первосвященников. Ну и, кстати, еще первосвященник – это, в принципе, должность пожизненная, по идее. А здесь это была такая должность фактически избираемая и очень на таких странных основаниях. То есть здесь это было совсем не то первосвященничество, которое завел и которое начал Господь. Потому что сам Господь благословил первосвященников и первым первосвященником, я думаю, вы помните, да, был Иисус Навин, вот, точнее, нет, Аарон, потом Иисус Навин, да, вот, и здесь это было действительно очень большим и очень важным таким духовным служением, а во времена Христа это превратили в такую продаваемую должность, которую можно было купить, и это можно было, это мог сделать далеко не самый духовный человек. Итак, Иоанн призывает в 8 главе: «Сотворите достойный плод покаяния, и не думайте говорить о себе: отец у нас Авраам, ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму». Вот это, знаете, такая гордость. Мы представители народа Божьего. Мы представители избранного народа. И сразу нам закон не писаны, да? Точнее, нам писаны законы, да, но по отношению к другим людям мы на них смотрим свысока. Мы не считаем себя ближними того, кто ближний физически, да, кто рядом со нами, но только своих, только тех, кто входит в нашу корпорацию. И не просто евреев, а евреев с большой буквы, евреев с духовным опытом и таким духовным основанием. Вот такие были в то время духовные вожди, и против них уже Иоанн начинает активную борьбу и показывает, что ваша принадлежность к израильскому, к еврейскому народу никак, ни на йоту вас не приближает к Богу. Потому что главное то, что как вы служите Богу. А ваше физическое родство и принадлежность к народу Божьему, если вы не искренне служите Богу, вам ничем не помогает. И дальше. «И уже секира при корне дерева лежит. Всякое древо, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь. И я крещу вас в воде, но в покаянии. Но идущий за мной сильнее меня, я не достоин понести обувь его, он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Лопата в руке его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу свою в житницу,
а солому сожжет огнем неугасимым. Здесь уже, можно сказать, такие эсхатологические пророчества со стороны Иоанна Крестителя, то, о чем и говорил Христос, то, что скоро придет время, когда будет очищено, воистину очищено, причем огнем очищено, земля от греха, от тех, кто не служит Богу. И помните, эти слова, кстати, очень перекликаются с притчей о плевелах. Помните, Христос говорил такую притчу и тоже говорил о том, что придет время, но пока вот объясняет, почему задержка. Христос объяснил, почему задержка, потому что Христос ждет, когда можно будет проводить уже окончательную жатву и тогда отделить плевлы от доброго зерна, да, и собрать вот доброе зерно в житницу свою, то есть собрать тех, кто следует за Христом. И вот такие слова говорит Иоанн Креститель, пророчествуя о том, что вот-вот придет Христос, которому он передаст эстафету и который будет говорить о том же вам. И Христос говорил именно о том же, продолжал это же. Продолжал эту же проповедь, и фактически все, что здесь сказал Иоанн Креститель, в дальнейшем можно увидеть в словах Иисуса Христа. Это была та же проповедь, это были те же истины. Таким образом, Иоанн готовил евреев к пришествию Христа. Ну и, как мы знаем, евреи оказались к пришествию Христа в конечном итоге не готовы. Но интересный момент заключается в том, что часть учеников Иоанна Крестителя стали учениками Иисуса Христа. Мы об этом еще поговорим, уже не сегодня, но это интересный факт. И вот, Иоанн проповедует, я думаю, не один день, может быть, даже не один месяц, крестит, обличает. Ну, я думаю, что против Иоанна уже определенная такая коалиция собралась, тех людей, которые его недолюбливали, а может быть и открыто ненавидели, поскольку после таких слов, знаете, гордым фарисеям, саддукеям и другим духовным вождям было очень неуютно, и я думаю, что далеко не все услышали эти слова Иоанна и последовали этим словам, а многие просто затаились, и недаром жизнь Иоанна оказалась достаточно короткой, поскольку в обойму его критических замечаний попал сам царь Ирод. Но опять же, это история дальнейшая, а здесь мы сейчас видим то, что происходит кульминация. Давайте прочитаем с 13 стиха до конца главы. «Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну креститься. Иоанн же удерживал его, говорил: „Мне надо креститься от тебя, ты ли приходишь ко мне?“ Но Иисус сказал ему в ответ: „Оставь теперь, ибо надлежит нам исполнить всякую правду“. Тогда Иоанн допускает его. И крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, и се отверзлись ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, который сходил, как голубь, и не спускался на него. И се глас с небес глаголящий: „Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение“. Знакомые слова, да? Знаем наизусть практически эти слова. Но интересно в них еще немножко разобраться и для себя ответить на некоторые вопросы. Ну, первый вопрос – зачем Христос крестился? Мы перед этим видим, что крещение было в покаяние. Это было в покаяние, то есть своего рода утверждение, люди каялись и совершали омовение. То есть, ну, можно сказать так, ставили печать, что да, я покаялся, и вот я перед всем миром это признаю и совершаю крещение, символ того, что я омываюсь от греха. Да? Правильно. Но причем вот Христос? Христос пришел на эту землю, он был безгрешным человеком, и до этого момента, как и до своей крестной смерти, и вообще в течение всего нахождения на земле, Христос ни разу не согрешил. Он был безгрешным. Зачем ему креститься? Так же думал и Иоанн. Поэтому Иоанн говорит, зачем мне от тебя креститься надо? И это тоже естественно было бы, если бы Христос крестил, в том числе Иоанна. И вообще, в принципе, там естественно было бы стоять не Иоанну, а Христу. Потому что Иоанн хоть и был Божьим пророком, Божьим человеком, но он был человеком, а значит, он был грешником. Хоть он вел такой аскетический образ жизни, да, он был очень, ограничивал себя во многом, практически во всем, да, но тем не менее в нем был грех. Грех первородный, который так или иначе в каких-то делах, каких-то поступках проявлялся. И вот даже вот вспомнить момент, когда Иоанн послал ко Христу спросить, ты ли тот, кого нам нужно ждать. После всех этих событий, после вот этого торжественного начала, да, Иоанн стал сомневаться. Вот эта человеческая слабость в нем после испытаний, после тех трудностей, которые он пережил, это стало... Ну, в нем проявилась вот эта слабость, вот это недоверие. И вот он решил это уточнить. Хотя, на самом деле, это было очень странно. Для меня эти слова Иоанна вообще как таким холодным душем. Ну, как же так? Ну, Иоанн, ну, ты же все видел, ты же все знаешь, ты же все проповедовал, и тут ты такие вопросы задаешь. Ну, человек есть человек. Но Иисус говорит... Что говорит? Как он объясняет? Объясняет так, что оставь теперь, да? Ибо надлежит нам исполнить всякую правду. Для чего пришел Христос на эту землю? Для того, чтобы совершить заместительную жертву вместо нас, вместо человека. И крещение тоже имеет элемент некоторой такой заместительности, поскольку он берет наш грех на себя и совершает крещение, выполняя всякую правду. То есть он закон выполнил полностью, абсолютно. Причем его часто, Христа часто обвиняли в том, что он не выполняет закон, когда он там съел колоски, когда там исцелил в субботу, и помните вот это все. Точнее, даже ученики съели колоски, да, не он, а он им за это не наказал их, да? А Христос при этом выполнил закон. Да потому что он выполнял закон по духу. Он доводил до абсурда выполнения закона. Большая проблема в том, что евреи тогда, да и сегодня, выполнение закона ритуального особенно доводит до абсурда, и, казалось бы, выполняя все до йоты, а на самом деле они часто далеки от выполнения закона по сути. Христос выполнял закон по сути. Он не согрешил, нарушая какие-то придуманные людьми дополнительные элементы, дополнительные какие-то традиции, но он выполнял то, что было заложено Отцом Небесным. Он был исполнителем закона. Поэтому Он исполнил всякую правду и выполнил вот это омовение. Выполнил это омовение как грешник, поскольку он пришел грех взять на себя. И вот дальше очень важный момент. Знаете, как еще называют праздник крещения Господня? Богоявление. А почему? А можно было назвать богоявлением Рождество. Ну там же Бог явился на землю. Там же Христос родился, Христос Сын Божий. Мы знаем Бога как Бога Триединого. В Священном Писании нету не указано, вот, нет термина такого «триединый Бог», но Священное Писание нам показывает триединого Бога, Бога в трех лицах. И как раз здесь впервые вот это триединство показано, раскрыто, и показана гармония. Гармония этого триединства. Смотрите, что дальше. Иисус допускает его, и Христос, крестившись, вышел из воды. И что дальше произошло? И увидел Иоанн Духа Божия, который сходил как голубь и не спускался на него. Дух Божий. Святой Дух. Святой Дух сошел на Христа в виде голубя. Почему голубя? Вы не задумывались? Дело в том, что голубь, в Священном Писании голубь всегда был символ мира и примирения. Ну, кстати, даже вот в нашем, я помню, в детстве мы часто готовили к демонстрациям, мы делали такие плакаты, рисовали голуби и писали «Миру мир». Тогда как раз в 80-е годы была активная борьба за мир. И вот голубь, символ мира, он постоянно присутствовал на всех логотипах того времени, разных вот плакатах и так далее. А помните ковчег? Как Ной узнал, что потоп закончился? Голубь принес веточку. Вот эта веточка, это был символ примирения человека и Бога. Символ того, что потоп закончился, и Бог дает возможность человеку продолжить жизнь на этой земле. Семья Ноя, они вышли из ковчега, и от них произошло вновь наполнена земля, и все население земли является родственными теперь Ною. Это вот такой символ. Поэтому, помните, когда было Рождество, что пели ангелы? Слава Богу вышли и на земле. Мы уже и в прошлом году, и в этом году, я вот в проповедях постоянно делал упор на то, что Рождество – это праздник мира. Мы не всегда это отдаем, не всегда на это так особо обращаем внимание, отдаем должное, но на самом деле это вот тот еврейский шалом, который является основой взаимоотношений между людьми и между человеком и Богом. Если будет мир, если будет шалом, то все будет хорошо. Грехопадение в Эдеме разрушило шалом между Богом и человеком. Создало пропасть, которую невозможно было преодолеть без вот этого решения Божьего. Когда сам Бог пришел на эту землю для того, чтобы дать жизнь вечную. Вот тот, кто является основой, основанием, и тот, благодаря кому мы можем иметь жизнь. И вот Святой Дух, напоминая о том, что вот он пришел в явном виде голубя, показался Иоанну Крестителю голубем, напоминая о том, что Христос пришел в этот мир для того, чтобы примирить человека и Бога. А дальше что происходит? И се глас небес глаголищем. А глас небес — это кто? Это Бог Отец. И что отвечает, и что говорит Бог Отец? Се есть Сын мой возлюбленный. И дальше что он говорит? В котором мое благоволение. Что значит слово благоволение? Это благая, добрая воля Бога, чтобы его Сын пришел на землю и сделал то, для чего он пришел. Бог благословил своего Сына здесь на служение. То есть мы видим здесь Троицу. Мы видим Иисуса Христа, Сына Божьего, который проходит крещение. Мы видим Духа Святого, который снисходит на Христа в видимом образе голубя. И мы слышим голос Бога Отца, который объявляет, что это Сын мой возлюбленный. То есть он говорит: я люблю этого Сына и отдаю его в жертву ради своего творения. И вот это действительно уникальное событие, я думаю, одно из важнейших вообще в истории человечества, которое произошло на реке Иордан. Открылся Бог в своей полноте, в своем триединстве и показал, что это решение консолидированное, это решение безусловно принятое всеми лицами Бога. Да, Христос пришел в этот мир, но он пришел не по своей инициативе. Это было бы, слава Богу, если бы он пришел по своей инициативе, но это было решение Отца и в согласии с Духом Святым. Это была такая гармония, гармония внутри, вот, во взаимоотношении между всеми ипостасями Бога. Это было совместно принятое решение, которое поменяла всю историю, которая сделала так, что сегодня мы можем радоваться тому, что мы являемся детьми Божьими. Только потому, что вот это благоволение было в Сыне Божьем, который пришел в этот мир для того, чтобы нас спасти. Вот этот праздник, далеко не все отмечают его на Западе. Вообще в основном отмечают два праздника, Рождество да Пасху. Но в России как-то все-таки отмечается, стараемся мы отмечать все библейские события. Но крещение, я думаю, что это одно из центральных событий, которое нужно вспоминать, нужно отмечать наравне с самыми главными событиями крещение, Рождество и Пасха, Светлое Христово Воскресенье. И очень интересно, я вот рассказывал, что в Армянской Апостольской Церкви уже 17 веков, это примерно с 4 века, Рождество и Богоявление отмечается в один день. И это вполне логично и естественно на самом деле. То есть вот это пришествие Христа, оно объединено. Вот когда Христос пришел на эту землю, да, И когда Бог явил себя, и Христос принял крещение, отмечайте 6 января, оба этих праздника, не 7, а 6 января в Армении уже в течение 1700 лет. И тоже я думаю, что это не случайно именно так. И это тоже хорошее нам напоминание о той важности и о той взаимосвязи этих двух событий, между которыми прошло 30 лет, но которые четко нам показывают тот путь, с которого началось служение Христа. Служение Христа началось с рождения, младенчества, потом уже с крещением. Это как уже начало, старт служения. Христу пришлось еще пройти одно событие, о котором, я думаю, мы поговорим в ближайшее воскресенье. Это искушение дьявола. Это было такое испытание после крещения. Это было еще одно совершенно нелогичное с точки зрения человеческой, да с точки зрения любой логики, ему, Сыну Божьему, страдать 40 дней и поститься. Для чего? Для того, чтобы вот этот грех человеческий окончательно взять и доказать, что он безгрешен, и он имеет право взять на себя грех этого мира. Уже крестясь, Христос взял этот грех, но дальше он доказал, что имеет на это право. И об этом мы будем говорить позже. А сегодня будем заканчивать наше размышление и еще вспоминать о крещении Иоанна, о том, что Иоанн говорил о том, что крещение не должно быть, ну как сказать, не должно быть номинальным, не должно быть ритуальным. Это должно быть сердечное покаяние. И покаяние, которое мы должны принести перед тем, кто пришел в этот мир и взял на себя наш грех. Наш грех взят. И через крещение мы еще раз напоминаем о том, что мы становимся частью вот этой вот семьи спасенных. И благодарим Бога за то, что Он. Давайте помнить об этом и славить его.